Письмо в ЦК партии из Сольвычегодской ссылки. Товарищ Семен, вчера я получил от товарищей ваше письмо. Прежде всего, горячий привет Ленину и другим, а потом по поводу вашего письма и вообще о проклятых вопросах. По моему мнению, линия блока «Ленин-Плеханов» единственно правильная. Первое. Она и только она отвечает действительным интересам работы в России, требующим сплочения всех действительно партийных элементов. Второе. Она и только она ускоряет процесс освобождения легальных организаций из-под гнета ликвидаторов, вырывая яму между рабочими меньшевиками и ликвидаторами, рассеивая и убивая последних. Борьба за влияние в легальных организациях является злобой дня, необходимым этапом на пути к возрождению партии, а блок составляет единственное средство для очищения таких организаций от мусора ликвидаторства. В плане блока видна рука Ленина. Он мужик умный и знает, где раки зимуют. Но это еще не значит, что всякий блок хорош. Троцковский блок, он бы сказал синтез, это тухлая беспринципность, маниловская амальгама разнородных принципов, беспомощная тоска беспринципного человека по хорошему принципу. Логика вещей строго принципиальна по своей природе, и она не потерпит амальгам. Блок Ленин-Плеханов потому и является жизненным, что он глубоко принципиален, основан на единстве взглядов по вопросу о путях возрождения партии. Но именно потому, что это блок, а не слияние, именно потому большевикам нужна своя фракция. Очень может быть, что в ходе работы большевики окончательно приручат плехановцев, но это лишь может быть. Спать и надеяться на такой исход, хотя бы и очень вероятный, нам во всяком случае не следует. Чем сплоченнее будут действовать большевики, чем организованнее будут выступать, тем больше шансов на возможность приручения. Мы должны поэтому неустанно ковать на всех наковальнях. О впередовцах ничего не говорю, так как теперь они менее интересны, чем ликвидаторы и плехановцы. Если когда-нибудь очухаются, хорошо, конечно, а нет, бог с ними, пусть варятся в своем собственном соку. Так я думаю о загранице. Но это не все и не главное даже. Главное – организация работы в России. История нашей партии показывает, что вопросы разногласий разрешаются не в прениях, а главным образом – в ходе работы, в ходе применения принципов. Поэтому задача дня – организация русской работы вокруг строго определенного принципа. Ликвидаторы сразу поняли дело, нюх у них очень развит, и начали примащиваться, уже примастились, в легальных рабочих организациях, причем имеют, оказывается, свой нелегальный русский центр, направляющий и так далее работу. А мы все готовимся, пребываем в стадии репетиций. По-моему, для нас очередной задачей, не терпящей отлагательства, является организация центральной русской группы, объединяющей нелегальную, полулегальную и легальную работу на первых порах в главных центрах – Питер, Москва, Урал, Юг. Назовите ее как хотите – русской частью ЦК или вспомогательной группой при ЦК, это безразлично. Но такая группа нужна как воздух, как хлеб. Теперь на местах среди работников царит неизвестность, одиночество, оторванность. У всех руки опускаются. Группа же могла бы оживить работу, внести ясность. А это расчистило бы путь к действительному использованию легальных возможностей. С этого, по-моему, и пойдет дело возрождения партийности. Не мешало бы организовать предварительно совещание работников, признающих решение пленума, конечно, под руководством ЦК. Примечание. В письме говорится о пленуме ЦК РСДРП, происходившем 2-23 января, 15 января, 5 февраля по новому стилю 1910 года в Париже. Пленум принял решение о необходимости уничтожения всех более или менее организованных фракций и превращения их в течение, не нарушающие единство партийного действия. По настоянию Владимира Ильича Ленина пленум осудил ликвидаторство и отзавизм, однако в резолюции ликвидаторство и отзавизм прямо не назывались их настоящим именем. Преобладание на пленуме примиренческих элементов дало возможность им провести ряд антиленинских решений. Состав центральных учреждений партии, несмотря на протест Владимира Ильича Ленина, прошло несколько меньшевиков-ликвидаторов. После пленума ликвидаторы усилили борьбу против партии. Все это после реформы центральных учреждений и при условии согласия со стороны плехановцев.
Примечание.
Имеется в виду постановление о реорганизации, реформе центральных учреждений партии, Центрального комитета, редакции Центрального органа, Заграничного бюро ЦК и Русской коллегии ЦК, принятое январским пленумом ЦК РСДРП 1910 года. Смотрите ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1. Издание 6. 1940 год. Страницы 157-158. Очень может быть, что это совещание и даст подходящих людей для вышеназванной центральной группы. Польза такого совещания ясна, по-моему, и во многих других отношениях. А действовать придется неуклонно и беспощадно, не боясь нареканий со стороны ликвидаторов, троцкистов, впередовцев. Если плехановцы и ленинцы сплотятся на почве работы в России, они могут не обращать внимания на какие бы то ни было нарекания. Так я думаю о работе в России. Теперь о себе. Мне остается 6 месяцев. Примечание. В письме говорится о 6 месяцах, оставшихся до окончания срока Сольвычегодской ссылки Иосифа Виссарионовича Сталина, то есть до конца июня 1911 года. По окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках в самом деле острая, то я могу сняться немедленно. Мысль первый номер читал. Воображаю, сколько ясности и бодрости внесет среди рабочих даже один только факт совместного выступления вчерашних противников, сколько смуты и хаоса посеет в рядах ликвидаторов. И всякий порядочный человек скажет, что это будет недурно. Примечание. Мысль. Большевистский легальный ежемесячный философский и общественно-экономический журнал. Издавался в Москве с декабря 1910 года по апрель 1911 года. Вышло 5 номеров. Журнал был создан Владимиром Ильичем Лениным. Ему же принадлежало фактическое руководство журналом. В номерах с 1 по 4 мысли были помещены статьи Ленина. Ближайшее участие в журнале принимали Воровский, Альминский, Скворцов, Степанов. Кроме большевиков, в журнале сотрудничали Плеханов и другие меньшевики-партийцы. В ссылке имеется порядочная публика, и было бы очень хорошо снабжать ее периодическими нелегальными изданиями. Пришлите «Социал-демократ», 17 номер и дальше, а также приложение к «Социал-демократу». У нас нет рабочей газеты, ни первого номера, ни второго, нет и голоса «Социал-демократа». Звезду должно быть получим. Адреса для посылок. Первое. Сольвычегодск, Вологодской губернии, Ивану Исааковичу Богомолову. Второе. Сольвычегодск, Вологодской губернии, Петру Михайловичу Серафимову. Адрес для переписки со мной – Сольвычегодск, Вологодской губернии, дом Григорова, Николай Александрович Вознесенский. С товарищеским приветом, К.С. Заказным не надо присылать. Пишите о делах у вас. Очень прошу. Примечание. Рабочая газета. Популярная большевистская газета выходила в Париже с 30 октября, 12 ноября по новому стилю, 1910 года, по 30 июля, 12 августа по новому стилю, 1912 года. Организатором и руководителем газеты был Владимир Ильич Ленин. Пражская партийная конференция, январь 1912 года, отметила заслуги рабочей газеты в деле защиты партии и партийности и признала ее официальным органом Центрального комитета партии. «Звезда» – большевистская легальная газета, выходила в Петербурге с 16 декабря 1910 года по 22 апреля 1912 года. Сначала еженедельно, затем 2 и 3 раза в неделю. Деятельность «Звезды» направлял Владимир Ильич Ленин. Он систематически присылал из-за границы свои статьи для газеты. Ближайшими сотрудниками «Звезды» были Молотов, Альминский, Полетаев, Батурин, Еремеев и другие. В газете принимал участие Горький. Весной 1912 года, во время пребывания в Петербурге, Иосиф Виссарионович Сталин непосредственно руководил работой газеты и поместил в ней ряд статей, напечатанных в настоящем томе. Тираж отдельных номеров газеты достигал 50-60 тысяч. «Звезда» подготовила выход ежедневной большевистской газеты «Правда». 22 апреля 1912 года царское правительство закрыло «Звезду». Продолжением «Звезды» была «Невская звезда», выходившая по октябрь 1912 года. Написано 31 декабря 1910 года. Печатается по копии письма.